Слава Иисусу Христу! Примите приветствие от нашей церкви в Church of Blessing. Вы знаете, чем знаменательна 11 глава 1 послания к Коринфянам? Я сегодня не с нее буду проповедовать, но там есть два выражения таких, они противоположны друг другу. То есть в начале там написано так: «Хвалю вас, братья». А в 17 стихе написано: «Не хвалю вас». Я хочу похвалить вас, у вас очень хорошо поет хор. Но не могу похвалить, потому что вы еще не были у нас с вашим хором. Поэтому, чтобы снять эту непохвалу, пожалуйста, welcome, вы должны у нас побывать, при том, что ваше служение, время позволяет вам побыть и на нашем, и у себя провести. Поэтому welcome, приглашаем. Хорошо, друзья, я хочу сегодня, наверное, продолжить примерно тему, которую я верю так, что Дух Божий, Он направляет и дает направление, Он знает, что нужно для людей, для народа Божьего. Примерно в этом направлении, как у вас началось служение, я смотрю, братья говорят об этом, об укреплении веры, о том, что нам нужна вера. Но я буду говорить о другом. На что надеешься? О надежде. И хочу начать с первого места Писания. Это написано Римлянам, 12 глава, 12 стих. И здесь написаны такие слова: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Я вижу в этом стихе вот связь, это не просто перечисление каких-то, ну, таких факторов того, что нам нужно. Оно имеет взаимосвязь. «Утешайтесь надеждою». Что такое слово «утешение»? Когда у меня печаль, когда я, ну, где-то вот в безвыходной ситуации, и мне нужно утешение. Обычно, когда скорбь, когда с детьми проблема, когда кто-то умер, когда теряется, вот руки опускаются. И апостол Павел говорит: «Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». И знаете, еще одно местописание, которое хочу прочитать, это Псалом 124, 1 стих. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвинется, пребывает вовек». Четвертое царство, она рассказывает нам историю о Езекии. Езекия был человек, который любил Господа. Человек, который сделал то, чего, ну, наверное, в Израиле не делали. Библия говорит о том, что он мало того, что он высоты там срубил, он даже Нехуштана, то есть этого медного змея, уничтожил. Это то, на что не подымалась рука у царей, которые были до него. Ну, вы можете себе представить, это антиквар, это реликвия. Это то, с чем Израиль вышел из Египта. Это то, что давало освобождение от укуса змей. Оно стало, конечно же, стало идолом. И, ну, вот у вас бы хватило дерзновение это сделать. Знаете, есть одна проблема у меня, ну, в нашей церкви. Люди не знают, что делать. У них много старых песенников и старых Библий, и старой христианской литературы. Знаете, что они делают? Они приносят тихонько в церковь и ложат это все на фронт-деск. Ну, там братья якось розберуться. Потому что мне, ну, я не знаю, что с этим делать. Что с ним делать? В ресайкл выкинуть? Ну, рука не поднимается. Сжечь? Тоже нет. Что делать? И люди пытаются это как-то, ну, на кого-то вот переложить. Это состояние Израиля с этим медным змеем. Это то, что послужило благословением когда-то. Но что сейчас с этим всем делать? И Езекия, ну, я не даю вам дирекшн, вы сами тут решайте, что делать с старыми Библиями. Я говорю, то, что решает Езекия, он видел, что это стало сетью для Израиля. Он решается на этот шаг. И Бог одобряет его. Но в его жизнь приходит момент, когда царь Вавилонский, он надеется, что ну, все нормально, приходит Вавилонский царь, окружает Иерусалим, и он попадает в проблему. Что он делает? Он пытается отделаться как-то другим, он там золото снимает, там, с храма все отдал. И он думал, что проблема решится, но проблема не решилась. Рабсак пришел. И Рабсак спрашивает, а ты на что надеешься? На Бога? Посмотри на те народы, которые были. Спасли ли их боги? Бога, которому вы там изменяли, которому вы оставляли, которого, на кого ты надеешься? И вы знаете, он действительно оперировал фактами. Если так посмотреть, то, конечно же, вы понимаете, это дьявольская ложь для того, чтобы разбить любую надежду. И сказал, 4 Царство, 18 стих, 18 глава, 19 стих. И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь, великий царь ассирийский, что за упование, на которое ты уповаешь? Давайте прочитаем. Я с ней открываю эту главу. Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которую, если кто обопрется от нее, войдет ему в руку и проколет его. Таков фараон, царь египетский. А если ты скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иудее и Иерусалиму, пред этим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме. И так, вступив в союз с Господом, господином моим царем ассирийским, я дам тебе, и там дальше он происходит именно вот эти переговоры. Он говорил действительно правду. Чьи жертвенники разрушил Езекия? Если вы почитаете внимательно, там написано, что народ еще поклонялся на высотах, хотя и Богу своему. Это очень интересно, если исследовать Писание, потому что есть Божье повеление, прямое повеление, что на месте, на котором я изберу поклоняться. Но Соломон приносил жертвы на высотах Богу и получал там ответ. И это было неправильно. Но Бог давал ответ. Но Езекия решается на решительный шаг. Он отменяет даже высоты. Это не то, что они занимались идолопоклонством, но это было неправильное место. И Рабсак говорит, ты отменил... Понимаете, как это работает на людей? Ну да, Езекия, он реформы принес в Израиль. Но это же он понимает в своей голове. Как объяснить простым людям? Человек всю жизнь, его дед, его отец, он ходил на эту высоту, он там поклонялся Богу, он там приносил жертвы. И вдруг Езекия пришел и все это убрал. Сказал, нет, только Иерусалим. Идея Рабсака была именно давить на иудеев. Что же сделал Езекия? А Езекия побежал к Богу. Он пошел туда, где есть ответ. Дорогие, когда мы говорим о надежде, Давид – это одна из величайших личностей, которая является примером нас в своем уповании, и он оставил очень много слов. Псалом 68, 15 стих говорит так: «Извлеки меня из тины, то есть из болота, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от недовидящих меня и от глубоких вод». Это его упование. А Евреям 6 глава 18 стих говорит такие слова: «Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за принадлежащую нам надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу». Что это за две вещи, в которых Богу невозможно солгать? Мы понимаем, что Бог вообще не может лгать, потому что у Него отсутствует это само качество лжи, потому что Он не отец лжи. Но Библия утверждает нас вот по-человечески или для нас, как для людей, есть утверждение, которое говорит Писание. Две непреложные вещи, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы. Первое – это Бог поклялся сам собой. А второе – Он сказал так: «Поклялся Господь и не раскается, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, и это о Христе». Поэтому дальше Библия говорит, что этот якорь входит во внутреннейшее, за завесу. Ну, обычно якорь туда, а этот якорь туда, во внутреннее, за завесу. Для чего нужен якорь? Я иногда, меня приглашают на рыбалку. Я был на Бенслейк, и сейчас такие якоря, я удивился. Какой-то вот стоит электрический моторчик, и он вот регулирует эту лодку. Но на нашей лодке он почему-то плохо работал. Ее носило. А рядом стоял брат с Эверета. И у него была резиновая, но он вырос на Азовском море. И у него... 4 якоря он заякорил, и все лодки разгонял, чтобы они веревки не перерезали. И его лодка стояла стабильно. То есть якорь нужен для того, чтобы эта лодка, она ее не унесло, чтобы она стояла на месте. И Библия говорит нам, что у нас есть надежда, которая входит во внутреннее, за завесу. Что там за завесой? Что там за завесой? Кто там за завесой? Дорогие, это первосвященник наш ходатай, Иисус Христос, который там за нас, не против нас. Но Он там за нас. И Библия говорит, что Он делает. Он ходатайствует за святых по воле Отца. Аллилуйя! У тебя есть ходатай, у тебя есть первосвященник, который вошел туда не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Первосвященник, он входил туда раз в год. У него была здесь табличка, на которой было 12 камней. Эти 12 камней, они говорили о 12 или репрезентировали 12 колен Израиля. И когда он входил за эту завесу, которая была, по-моему, около 19 сантиметров толщиной, потому что состояла из разных слоев кожи и материала, он входил в это святое святых, туда, куда не проникал ни один звук, где не было света. У него были позвонки на его одежде. Говорят так, не знаю, читал такое, что к нему, что к ноге привязывали веревку, когда он туда заходил. И народ снаружи ожидал, потому что это было решение их жизни, их будущего. Если вдруг что-то произойдет не так, священник падал мертвым. Но если священник появлялся оттуда, это означало, жертва принята, грехи прощены, слава Богу. Народ радовался. Дорогие, Иисус Христос умер и воскрес, поэтому явился многим и вошел во святое святых и послал Святого Духа как предзнаменователя или доказательство того, что грехи прощены, поэтому Он послал Святого Духа в наши сердца. Аллилуйя! И Он там ходатай. Благодарение Богу. Поэтому у нас есть надежда. Надежда на Иисуса Христа. Надежда – это не мечта. Есть одно из объяснений, что такое надежда. Это ощущение ожидания и желание, что, несомненно, эта вещь произойдет. Знаете, как мы часто думаем, что надежда – это как будто бы, знаете, есть вера, а есть надежда. Ну, вера – это что-то выше, а надежда – это так, когда веры не хватает. Это не совсем правильно. Я помню, когда мне приходилось учиться в Рыбнице, и был, кто знает, Виктор Иванович Белых, и была такая поддержка финансовая, но она была такая нестабильная. И он говорит, хорошо, что мы живем верой, но нам надо что-то стабильнее, чем вера. Надежда – это не смесь сомнения с верой. Просто это что-то другое. И Библия говорит нам о том, что а сейчас пребывают эти три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Мы понимаем, что такое любовь и что такое вера. А вот надежда. Надежда. Вера, она имеет основание. Она должна быть основана на Божьем Слове. Она формируется на этом. Библия говорит о том, что вера приходит от слышания. Вера основывается на Слове. Надежда нужна тогда, когда Слова нет. У тебя нет Слова. Бог тебе не сказал, что Он спасет твоих детей обязательно. Бог тебе не сказал, что Он выйдет тебе навстречу в этой трудной ситуации. И вот здесь как раз нужна надежда. Но надежда, она приходит от опытности. Потому что Бог помогал тебе первого и третьего дня. И ты знаешь, что Он тебя провел. У тебя нет конкретного слова, но ты надеешься, потому что Бог помог тогда, и ты упование свое ложишь на Господа, и поможет. Поэтому я прочитал это место Писания, написано, «Надеющийся на Господа, как гора Сион, он не подвинется, пребывает вовек». Только надежда на Господа, она дает твердую уверенность, утешение, и она дает стимул проходить через трудности. Давид говорит 124-й Псалом 1 стихом, она пребывает вовек. 28-й Псалом, 25-й стих, что надеющийся на Господа будет благоденствовать. 29-я глава, 25-й стих, он, надеющийся на Господа, будет безопасен. Исаия 57:13, надеющийся на Господа наследует землю. Надежда Что же такое надежда? Она состоит из четырех таких составляющих: доверие, смирение, терпение и смелость. Смелость, чтобы проходить трудность. Еще раз: доверие, смирение, терпение и смелость. Мы договорим, есть такое выражение славянское: надежда умирает последней. Любому человеку на земле нужна надежда. Без надежды люди идут в петлю. Без надежды люди теряются, сходят с ума. Но Библия говорит, надежда, когда видит, это уже не надежда. Наша жизнь, она полна борьбы. И ты через эти трудности и борьбу ты можешь пройти, только если Бог на твоей стороне. Поэтому Псалом говорил, Давид говорит так: «Твердо уповал я на Господа, и Он извлек меня из глубокого рва и тенистого болота». Надежда всегда связана с трудностями, и она подразумевает борьбу. Апостол Павел Коринфянам говорит такие слова. Он говорит: кто пашет, тот должен пахать с надеждою. Кто молотит, должен иметь надежду получить. Если ты не надеешься, что ты садишь картошку и ты выкопаешь картошку, то не стоит ее садить. Бегущие на ристалище бегут все. И каждый что? Надеется получить награду. Хочет добежать, стремится прибежать первым. Если ты идешь на соревнования, но ты не рассчитываешь выиграть, не стоит начинать. Поэтому, когда мы говорим о надежде, это то, что нужно для всех нас, не только для верующих и для неверующих. Потому что без надежды. Но проблема в чем, дорогие? Проблема в том, что надеющийся на человека, в Библии говорит, проклят, кто делает плоть своею опорою. А надежда лицемера, вот Иакова, 8 глава, надежда лицемера погибнет. Мне по-английски Job 8:13. Надежда лицемера погибнет. Молодой человек не учится, у него тест, но он надеется, что он как-то пронесет, сдаст. Не получится. Потому что коня готовят на день битвы, а победа от Господа. Бог не отвечает на лень. Иеремия, 17 глава, 5 стих говорит: «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Библия говорит нам, что вводится лучшая надежда. Это Евреям, 7 глава, 19 стих. И мы говорили об этой надежде. Это надежда на нашего Господа Иисуса Христа. И Псалом 17 стих, он простер руку, снова читаю это место, он простер руку и с высоты, взял меня и извлек меня из вод многих. А 39 Псалом 2 стих говорит: твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои. Так бывает, что наши усилия, собственные усилия, заводят в глубокое болото, с которого нам трудно выбраться. Как много людей надеялось, что Аляска спасет их детей. Мои родные тетка и дядя уезжая с Украины, еще самые первые, они надеялись, что Америка спасет их детей от атеизма. Ну да, от атеизма да, но только не от греха. Упование на какие-то человеческие, на наши способности, на нашу дальновидность, на наш талант, на то, что папа с мамой за меня там как-то молятся. Мой brother-in-law, моей жены, брат, когда умерла мама, он просто впал в отчаяние. До этого, когда она говорила, что «Саша, я могу умереть», она говорит: «Нет, ты не можешь умереть, потому что я еще не покаялась». Он до сих пор не покаялся. Мама уже умерла 8 лет назад. Это ложная надежда. Есть одно место Писания, я буду подходить к концу. Дорогие друзья, это история царя Давида. 27 глава. Вы знаете его жизнь. Непризнанный царь, или вернее царь, которого избрал Бог, но который так еще не стал царем по-настоящему. Он убегает. Он не может поступить по-другому. Он не восстает против Саула. Бог охраняет его, Бог спасает его, Бог оберегает его. Вы понимаете, это постоянная жизнь в погоне. Ты убегаешь, за тобой гонится. Ты убегаешь, за тобой гонится. Тебе Бог предает твои руки, ты не можешь ничего сделать. Ты просто уходишь в сторону, ты уходишь в сторону. Он убегает и гонится. И однажды 27 глава, 1 стих говорит так: «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула. И нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Он просто устал. Он устал от жизни. Устал от постоянной погони, от побегов. У него же жена есть, у него есть дети, у него есть какая-то, ну, жизнь должна быть семейная, но у него не получается, он уходит в конхоз. И жизнь наладилась. Все стало на свои места. Только вот одно. Он идет там где-то, этих амаликитян, побьет, а Анхусу говорит: «Я там на Израиль нападал». Но приходит момент, когда Бог видит, что Саул, вернее Давид, свое упование, свою надежду положил не на Господа, а на что-то стабильнее. На Анхуса, Сикилак, все устроено, город есть. И Анхус собрался идти против Израиля. Я не знаю, что там творилось в сердце Давида, вы можете представить? Ну да, до сих пор можно было как-то юлить, крутить, там по-еврейски как-то эти все ходы делать. И вдруг приходит момент, когда ты становишься перед ситуацией. Идет Анхус, идет воевать против Израиля, и Давид вместе с ними. Идут они день, идут второй. Библия не описывает, что он переживал там, что он собирался делать вообще. Не знаю, у меня, наверное, там сердце в пятки ушло бы. Что делать? Бог выводит Давида из этой ситуации, возбуждает князей Анхуса. Они говорят: «Отправ, не доверяем мы его, не может он идти с нами». Ну и отправляют Давида. Давид там клянется, божится, там как уже в верности во всем. А сам, думаю, идет и радуется: «Слава тебе, Господи! Пронесло!» Да вот нет. Только появился Сикилах, видит дым, пепелище приходит, а там ничего нет. Ничего нет. Ни жилья, ни домов, ни имущества. Там, да ладно с этим имуществом. Жены, дети где? Что случилось? Куда бежать? С какой стороны? Где? Вот вы приходите домой, а вашего дома нет. Иншуранса тоже нет. Дом сгорел. Машины сгорели. Жены с детьми нет. И вы думаете, что делать? Люди в петлю лезут. Отчаяние. Куда? Куда бежать? Смотрите, что говорит 30 глава. Третий день после того, как Давид и люди его пошли к Сикелагу, в Сикелаг, амаликитяне напали с юга на Сикелаг и взяли Сикелаг и сожгли его огнем. И 4 стих говорит, когда они пришли и увидели это все, и поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них сил плакать. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но, слава Богу, на этом не закончилось. Сегодня говорилось об этом. Это ситуация, тяжелая ситуация, когда на тебя поднялись твои, те, которые были рядом с тобой. А что им было делать, этим мужикам? Кто их туда привел? Давид. Поэтому кто виноват? Конечно же, каждый ищет трудной ситуации, он ищет виновного. И кого легче всего найти? Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» Вы заметьте, Давид не просит большего, он говорит «догнать». Он не спрашивает «отниму ли?», он говорит «догоню ли?». А Бог говорит больше. «Догонишь и отнимешь». Аллилуйя! Слава Иисусу! Друзья дорогие, у каждого из вас есть свои переживания, есть своя борьба, есть свои взгляды порой на жизнь. Положи упование на Господа, и Он проведет. Он дал нам этот Святой Дух, который ходатайствует за святых. Используй это право. Молиться Ему и уповать на Господа, Он проведет. Сам не сможешь ни своей силой, ни хомскулом, ни христианской школой, ни уездом куда-то, чтобы спрятаться. Есть один надежный якорь, который входит во внутреннее, за завесу, и там Иисус Христос наш ходатай. Аллилуйя! Давайте Ему поклонимся. Аминь.